Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Константин Затулин, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Константин Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пока отдышитесь, я координаты прямого эфира напомню. 7373948, телефон, смс плюс 7-925-88-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Очень много новостей, кстати, за последнее время накопилось с постсоветского пространства. Тут и ситуация с выборами в Белоруссии, тут еще обострение армяно-азербайджанского конфликта. Давайте, наверное, с последнего начнем. Вот здесь выход, какой видите? Некоторые говорят, что отличается этот конфликт от событий 16-го года, той самой шестидневной войны. Плюс сейчас история не по поводу Карабаха, а совершенно в другой части обеих стран. И вот непонятно, как из этого кризиса выходить.
Ну, конечно, каждый случай отличается один от другого. Этот случай действительно отличается от того, что произошло в апреле 16-го года. Что произошло в апреле 16-го года? Я в данном случае хотел бы свое личное представление об этом представить, потому что из соображений вполне мне понятных, на официальном уровне мы не всегда имеем возможность все сказать устами, скажем, президента или министра, или лиц уполномоченных говорить от России в целом. В 16-м году Азербайджан, который довольно долго наращивал и военный бюджет, и вооружение, и самое главное, воинственную риторику. Особенно это стало заметным после смены власти, когда власть перешла от отца к сыну, от Гейдара Алиева к Ильхаму Алиеву. Вот он в 16-м году предпринял попытку продемонстрировать свои возможности. Я, конечно, не знаю, как далеко он собирался зайти, но, во всяком случае, для меня совершенно очевидно, что инициатива принадлежала Азербайджану. И, в общем, это было, мне кажется, предопределено тем фактом, что само руководство Азербайджана, конечно, эксплуатируя тему возвращения Нагорного Карабаха, восстановления территориальной целостности Азербайджана, которую, надо заметить, на момент распада Советского Союза вообще-то и не было, ибо, в отличие от всех других конфликтов, которые мы потом наблюдали на постсоветском пространстве, Нагорно-Карабахский конфликт возник до распада Советского Союза. И к моменту распада Советского Союза Азербайджанская ССР уже не контролировала территорию Нагорного Карабаха. Тем не менее, может быть, из формальных обстоятельств Россия в том числе признала все союзные республики в границах союзных республик, и Азербайджан, в свою очередь, совершенно не собирался поступаться Нагорным Карабахом, в котором, в общем, шла борьба за независимость. Вначале она выглядела как борьба за объединение с Арменией, затем цели были скорректированы за независимость Нагорного Карабаха, или, как теперь называется, республики Арцах. И вот, собственно говоря, обида, ущерб или, в данном случае, травма начального стартового этапа развития Азербайджана, она была связана с поражением в этой войне. Поражение достаточно серьезное, ибо речь на сегодняшний день идет не только о Нагорном Карабахе, но и о 7 районах Азербайджана, которые за пределами Нагорного Карабаха на сегодняшний день заняты силами самообороны Нагорного Карабаха. То есть речь идет о том, что часть территории Азербайджана Азербайджан не контролирует. И вот в 16-м году он попробовал продемонстрировать, что он в состоянии вернуть все это силой. Произошла шестидневная война, которая, к счастью и моему удовлетворению, в конце концов, была потушена, в том числе и главным образом, благодаря усилиям России, которая совершенно не заинтересована в том, чтобы эти вопросы решали силой, методом военного реванша. Россия, как известно, как и США, и Франция, входит в число посредников по Нагорному Карабаху. Ну, теперь вот то, что происходит сейчас. Ну, во-первых, Нагорный Карабах в стороне. Речь идет непосредственно о государственной границе Армении и Азербайджана. Сам по себе конфликт, на мой взгляд, начался то ли с недоразумения, то ли с какого-то глупости, то ли с какой-то самоволки. Он начался с того, что, как мы знаем, военнослужащие Азербайджана на машине УАЗик попробовали зачем-то проникнуть на армянскую территорию, были остановлены, после выстрелов в воздух сбежали, а затем, опять же, не от большого ума, я думаю, армянский пост расстрелял эту машину, пустую УАЗик, которая осталась вот на армянской стороне памятником всему этому инциденту. Дальше начались обстрелы с одной стороны, с другой стороны, наращивание, которое потом переходило в какие-то паузы. На сегодняшний день ситуация вроде бы более-менее спокойная, но, тем не менее, началась раскрутка самого этого конфликта.
Ну, причина войны не всегда, повод для войны не всегда причина войны.
Да, на самом деле причины войны очевидны, они заключаются во враждебных отношениях между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан пытается сломать статус-кво здесь, потому что он им не удовлетворен.
Нагорный... По Карабаху.
Да. А Армения пытается, значит, сохранить это статус-кво и перевести все в плоскость урегулирования, но при этом добавляются приходящие обстоятельства, потому что мы сейчас живем в обстановке борьбы с коронавирусом, вы сразу мне сказали, отдышитесь, пожалуйста, я, в общем, нормально себя чувствую, но я вот
коронавирус... Нет, я не про коронавирус абсолютно.
Коронавирус, кстати, перенес, так что сейчас-то все в порядке, но вот эта одышка... Она есть и в Азербайджане, и внутриполитическая, и в Армении. То есть власть любой страны в обстановке вот этого испытания коронавируса, она подвергается критике. Одни подвергаются за то, что закрутили гайки, другие, что не докрутили гайки. Но в любом случае люди недовольны, люди испытывают трудности и выплескивают это все. И власть любая, повторяю, и наша в том числе, российская, заинтересована, чтобы перевести это в какую-то внутреннюю консолидацию. Ну, в нашем случае мы можем похвалиться тем, что мы пытаемся это сделать в связи с поправками Конституции, в связи с указом, который сегодня вышел в национальных целях развития и так далее, нацелить людей на позитив. А вот в случае с Арменией и Азербайджаном, там есть прекрасный повод, это вражда с соседом. И в данном случае она, безусловно, является одной из причин того, что началась раскрутка этого конфликта.
Но это имитация в политических целях для обеих сторон? Или
почему?
Все-таки...
На самом деле,
ну, как
мы можем убедиться
и здесь,
50
лет уже так...
мы можем убедиться не только в Армении и в Азербайджане, мы в связи с поставкой армянских абрикосов в Москву убедились,
на
что
фуд-сити, да.
Да, отношения между армянами и азербайджанами легко спровоцировать.
Но потому не до крупномасштабных что... войны, или все-таки до крупномасштабных
войн? Вот для того, чтобы не случилось крупномасштабной войны, для этого все другие, и в том числе Армения, Азербайджан, Далипры, должны проявить разум и здравую волю. Значит, есть силы, безусловно, внерегиональные, которые подливают масло в огонь. Вот, значит, депутаты, особенно от левой оппозиции, конечно, всегда скажут, что это Соединенные Штаты Америки. Вот, и мы так часто любим говорить. Я сейчас не готов подозревать в этом конкретном случае Соединенные Штаты. Вот Турция тут же схватилась за эту тему, и министр обороны Турции немедленно вспомнил лозунг «Две страны, один народ». Затем пошли заявления, что все вооружение, которым располагает Турция, так сказать, услугам Азербайджана.
Подставят плечо, если что.
Да. Да, и эти заявления на самом деле такими уж безобидными не назовешь. Они подстрекательский характер носят, по сути. Значит, в чем позиция России? Позиция России, конечно, состоит в том, что необходимо немедленно прекращать огонь, необходимо ни в коем случае не прибегать к силе, остановиться тем, кто вот настроился на военную конфронтацию. Ни к чему хорошему ни Армению, ни Азербайджан это не приведет. Дело в данном случае с Арменией дополнительно, очевидно, следует сказать, усугубляется тем, что у нас неравные военно-политические отношения. У нас хорошие отношения с Арменией и Азербайджаном. Вот, с одним из этих стран мы являемся непосредственным соседом, с Азербайджаном. Но политически, с военной точки зрения, мы являемся союзниками Армении.
Продаем оружие.
Мы продаем Армению Азербайджану, и мы поставляем оружие Армении, но в данном случае речь идет не о поставках, которые могут носить разный характер, а речь идет о том, что Армения вместе с нами состоит в военно-политическом союзе, который называется Договор о коллективной безопасности. И сегодня, значит, азербайджанцы, которые пытаются виноватой страной представить Армению, они утверждают, что, дескать, это все армянская затея для того, чтобы вызвать реакцию со стороны УДКБ. Армяне, в свою очередь, говорят о том, что инициатива азербайджанская. Так, кому бы ни принадлежала инициатива, я хотел бы сказать две вещи. Первое. Россия, безусловно, в случае действительной, а не какой-то фантомной или фейковой агрессии против Армении, как и другие члены ОДКБ, обязана будет принимать решения и в случае войны обязана будет защищать своих союзников так же, как себя.
Насколько сильны механизмы вот этого международного объединения?
Они ни разу не использовались для этого, хотя использовались в ряде других случаев для каких-то точечных реакций в Центральной Азии и так далее. Но вот в таком виде договор никогда не был задействован.
Ну и на Карабах не распространяется.
На Карабах он не распространяется, хотя, опять же, здесь Россия тоже выступает посредником, выступает за сохранение режима прекращения огня, который, вот если исключить эпизод 16-го года, длится, ну, с некоторыми, конечно, изъятиями с 14-го года. Наконец, второе, что я должен тоже сказать, после того, как я сказал о наших обязательствах, которые мы не собираемся предавать, для нас это было бы просто преступно и противоестественно, я хотел бы сказать, что мы не хотим, чтобы нами манипулировали. Мы понимаем, что сложная внутренняя ситуация в Армении, своя ситуация в Азербайджане, и мы не хотели бы, чтобы кто-то манипулировал таким вопросом, как война, в которую могут быть втянуты другие страны, не только ОДКБ, но и, скажем, Турция, которая так и рвется продемонстрировать свою поддержку Азербайджану. Поэтому мы уходим, мы все наши усилия сегодня официально и направлены на то, чтобы погасить этот конфликт зародыша и не дать ему распространиться.
Тогда возникает другой вопрос. А если 30 лет все-таки, вот по прошествии 30 лет немножечко шатается статус-кво, и так или иначе какие-то стычки происходят, локальные, пусть с разницей в 5 лет, но все-таки, может быть...
Стычки локальные не происходят с разницей 5 лет. Ну, стычка наиболее...
в 16-м году.
Да, а до этого не было стычек такого.
До этого не было. Ну вот сейчас, хорошо.
Были небольшие инциденты, да, они были, но было никаких наступательных действий. В 2016 году были, да, попытки наступательных действий.
Ну, как говорят, у любого там, договора, статуса может быть какой-то срок годности, может быть, Российской Федерации стоит еще европейское сообщество привлечь в качестве посредников и решить этот вопрос, закрепить статус-кво, к
примеру. Я не очень понимаю, откуда такой зуд, обязательно надо кого-то привлечь, потому что, а вдруг это поможет?
Кто на кого имеет влияние?
Вот хочу вам в качестве примера привести другой. В 1974 году случился конфликт на Кипре. Вы что-нибудь слышали о том, чтобы кого-то после этого привлекали? Сколько он длится уже? Что, он разрешен разве?
Европейское сообщество выказывает обеспокоенность периодически.
Обеспокоенность вот мы все выказываем, и Нагорно-Карабахским конфликтом тоже выказываем, но из этого не следует, что мы должны ломать сложившееся сегодня статус-кво и пытаться, значит, вот... бездумно кого-то втащить в эту историю со своими интересами и так далее. Нет, я не про вас говорю, это ведь не только ваш вопрос, это частая тема обсуждения, как бы нам что-то такое придумать, чтобы вот уйти от проволочек в решении этого вопроса. Я считаю, что на самом деле не хватает политической воли в Армении, в Азербайджане, и, собственно говоря, этот конфликт, как немногие другие, мог бы быть предметом сделки. Вот слово «сделка» носит отрицательную коннотацию вообще, но...
Почему? Везде компромисс должен
да,
быть.
Да, но любят говорить, вот это сделка, это что-то такое нехорошее, но я остаюсь приверженцем той самой журналистики времен оттепели. Овечкин писал, что нет ничего честнее в «Известиях», когда-то был такой знаменитый журналист, чем купить и продать. Так вот, сделка между Арменией и Азербайджаном по Нагорному Карабаху, на мой взгляд, реалистичная, выглядит следующим образом. Азербайджан должен признать независимость Нагорного Карабаха в границах Нагорно-Карабахской бывшей автономной области, может быть, с какими-то включениями, к которым относится, ну, прежде всего, Лачинский коридор. А в свою очередь, после этого признания или одновременно с этим признанием, армянские силы должны очистить территорию тех самых районов Азербайджана, которые за пределами Нагорного Карабаха на сегодняшний день ими захвачены. Это компромисс. Но когда этот компромисс излагаю, все равно в армянской аудитории или, допустим, у меня нет азербайджанской аудитории, потому что Азербайджан запретил мне въезд с 2010 года. Ну, по крайней мере, тем азербайджанским публицистам или послу Азербайджана несколько лет назад в России, то они считают, что это просто проармянская позиция. Им все или ничего. Вот так. Отдайте им Нагорный... Послушайте, Нагорный Карабах населен армянами, и армяне не отдадут Нагорный Карабах. Они были большинством в Нагорном Карабахе. Это мы можем спорить до хрипоты, кому эта земля принадлежала, но... Собственно говоря, есть многочисленные факты исторические, прежде всего культурно-исторические на территории этого самого Арцаха-Карабаха, угу. которые говорят о том, что да, конечно, эта территория была населена всегда армянами.
Я встречала высказывания некоторых армянских журналистов, которые там и политических деятелей, которые говорили, что, в общем-то, хотелось бы больше помощи от России, а, по крайней мере, ее пока мало. Не очень понятно, какой помощи, дипломатической, какой посреднической?
Ну, конечно, конечно...
Признание...
Конечно, значит, Нагорный Карабах остается непризнанным, и он, между прочим, несмотря на, безусловно, тесные связи между Арменией и Нагорным Карабахом, не признан и Арменией самой. Он вообще никем не признан. Тем не менее, хочу заметить, он существует как государство.
Со своей столицей, кстати.
Вопрос о признании вообще. Вот есть на этот счет рассуждение еще 30-х годов, пакт Монтевидео называется, в Латинской Америке, это когда освобождалась Латинская Америка, вот они пришли к выводу, что является признаком государства. Так вот, признание не относится к числу обязательных признаков. В Нагорном Карабахе есть гражданство, есть демократический процесс, выбираемость всех органов власти, есть свои вооруженные силы, есть, наконец, жизнь, которая идет, обычная жизнь, рождаются люди,
входят в жизнь и так далее. Ну, как экономика с торговлей, этого тоже хочется.
И экономика с торговлей там тоже развивается. Вы можете этому верить, может, и нет, но на самом деле я там бывал неоднократно, что и стало причиной запрета мне въезда в Азербайджан, mm-hmm. куда я, надо сказать, никогда не стремился особо. Вот, и я знаю, что люди там никогда не отдадут свою независимость. Они ее не отдадут. Для того, чтобы перечеркнуть их независимость, их надо просто всех уничтожить. Ну, кто же даст этому свершиться в 21 веке, так как дали этому свершиться с армянами в Первую мировую войну, когда турки подвергли их геноциду?
Ну, правильно я понимаю, что все-таки вот такая ситуация может сохраняться долгие-долгие-долгие десятилетия? Ну, по факту. Вот статус,
она как сохраня... он есть. Она может сохраняться... И мне кажется, что тот путь, по которому идет Азербайджан, он, ну, он понятный, но, на мой взгляд, в конечном счете он неразумный.
Но никто же не будет бить по АЭС, ну, это понятно.
Значит, дело не только в этой истории с АЭС, а дело просто в настрое на то, что надо постоянно воспитывать каждое поколение, новое входящее в жизнь граждан Азербайджана, в ненависти к армянам и Армении. Ведь речь-то идет именно о государственном курсе на воспитание ненависти. Я сейчас даже вот не о границах говорю, но послушайте, в Баку проблемы у граждан России армянской национальности, которые следуют транзитом через Баку, им не дают возможности там приземлиться или оттуда улететь. Значит, не принимают футбольные матчи европейских стран, если там играет армянский, допустим, футболист в составе там какого-нибудь клуба западноевропейского. Значит, ну, это бы еще, как говорится, ладно. Но ведь никто не извинился за ту историю несколько-летней давности, когда офицер, азербайджанец, призванный на курсы НАТО в Венгрию...
Отрезал голову армянскому солдату.
Он не отрезал, а отрубил.
Отрубил, да.
И причем сделал это ночью. Соседу. Конечно, надо только посетовать, что венгры, значит, занимаются там какими-то такими сборами, не понимая, что нельзя вместе селить армян-азербайджанцев, но он ночью зарубил, топором зарубил спящего армянского офицера. Хорошо, скажем так, что такого рода уроды, вот которые ночью топором, значит, одерживают победы, они существуют у всех, и у нас там был Чикатило, еще кто-то. Но как может президент Азербайджана, значит, вести кампанию, добиться дали кредит Венгрии, чтобы она этого человека якобы до завершения, он же был осужден, естественно, отправила в Азербайджан по условиям, что он там будет досиживать свой срок. Его встретили цветами, ему повысили через два звания, ему дали квартиру. Значит, с него лепят национального героя. Девушка пишет в Твиттере, что я хочу ребенка от него, от Сафарова. Послушайте, а как можно после этого рассчитывать на какие-то человеческие отношения с армянами, если вы это демонстрируете на государственном уровне? Вы представьте себе, что это сделал бы Путин, например, по отношению там, ну, хотя бы даже к самому завзятому бандеровцу, которого где-нибудь бы зарубили топором, а человека, который это сделал, здесь бы приняли, возвели бы на пьедестал и сказали, что вот он ночью его убил, но за это он может быть национальным героем. Ну вот какое... Это ведь в национальной памяти содержится и одного, и другого народа. Вот это, на самом деле, мне кажется, совершенно неприемлемо. И мы здесь, Россия, кстати, уязвимы не только в связи с тем, что мы абрикосы не можем из Армении получить или помидоры из Азербайджана, а просто потому, что у нас 2 с лишним миллиона армян, граждан России, живет. И, ну, чуть поменьше, но тоже приличное число, где-то 1,5 миллиона, если не меньше, граждан России азербайджанской национальности. Мы не можем допустить, чтобы споры этого конфликта проросли на нашей российской почве.
И Хоха говорит, почему бы ОДКБ не занять позицию на границе Армении и Азербайджана, тем самым остановить конфликт, его заморозив?
Значит, до сих пор конфликта на границе между Арменией и Азербайджаном не было. Это вот такой первый случай. Это во-первых. Может быть, если не удастся как-то погасить, может быть, и до этого дойдет. Но я хотел бы заметить, что действительно Россия... При всем том, что она хотела бы сохранить хорошие отношения с Азербайджаном, она при этом понимает, что у нее есть военно-политический союзник. На территории Армении находится наша база в Гюмри. Мы ратифицировали в этом составе Государственной Думы несколько документов о создании объединенной группировки военной, о совместных усилиях по ПВО и так далее, и так далее. И мы не будем так разбрасываться своими союзническими обязательствами. Мы, конечно же, все должны понимать, и в Турции, и в Азербайджане, что мы союзники в этом вопросе Армении. Другое дело, что мы не хотим никакой войны, мы не рвемся к ней, и мы пытаемся использовать все наше влияние, в том числе на армянскую сторону, для того, чтобы дело не развивалось в неправильном направлении.
Путем использования некой мягкой силы или все-таки...
Путем использования мягкой силы. Но мягкая сила, она подразумевает многие компоненты.
Параметры, да.
Компоненты. Да, просто... ну, вы знаете, что полемика, она происходит, вот «Комсомольская правда» сегодня перепечатала, например, выступление Маргариты Симоньян, оно очень эмоциональное, и оно в данном случае не об Азербайджане, оно как раз упреки власти Армении, нынешней власти, которая ведет себя иной раз, очень двусмысленно в отношении России. Это тоже присутствует, к сожалению.
Может быть, просто вот сколько по прошествии 30 лет, там, с момента распада Советского Союза, действительно не выработался какой-то, не знаю, общий фон, что ли, или общий путь, как налаживать отношения, союзнические отношения с другими республиками. Ведь, по сути, может быть, на позицию России смотрят и из других бывших союзных республик и думают, ага, как-то не сильно вмешивается в хорошем смысле этого слова в конфликт Армении и Азербайджана, тогда о каких союзнических там и защитных отношениях можно говорить в случае конфликта в других местах.
А вот какие основания для того, чтобы делать вывод, что мы не сильно вмешиваемся? То есть мы
хочется чего-то более решительного, может быть, не знаю.
Мне кажется, что, обратите внимание, мы когда говорили о сегодняшней ситуации, говорили о том, что, в общем, ситуация подуспокоилась. Это не есть результат усилий, в том числе и России. Или надо было обязательно для того, чтобы для пиара или для картинки побомбить там обе стороны, и тогда сказали, ну, смотрите, Россия, о, как она вмешивается. Нет,
для картинки приехать, например. Знаете как, сейчас же информационный век.
Приехать картинка. Куда, в Армению или Азербайджан?
Встретить, предложить площадку, здесь договориться.
Нет, это все предложили, и министр иностранных дел, если... Вы знаете, он постоянно в контакте находится,
да,
с обоими министрами и так далее. А с приездами у нас сейчас чуть осложнилось, как вы знаете, период пандемии. У нас вот, например, мы ждали премьера Армении на 24 июня, и он собирался сюда приехать, а потом из-за обострения коронавируса вынужден был отложить.
Давайте продолжим, Константин Федорович. После новостей Константин Затулин здесь у нас, первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с соотечественниками. Вернемся через 4 минуты, дождитесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Константин Затулин с нами. Первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции, связям с отечественниками. А тут сообщение было от Ливона. Я хотела его зачитать. Вот. Я бакинский армянин. Скажу вам, что Азербайджан и Турция всегда готовы ударить в спину. Я там жил, я их знаю. Так. Кто-то говорит еще. Армяне по отношению к русским проявляют не самое хорошее поведение на территории Российской Федерации. 346-й говорит. Так, и еще говорит, самое большое, вот, Михаил, число сотрудников американского посольства должны отработать хлеб, например, найти точки напряжения между Россией и Турцией на территории третьих стран. Итак, наш слушатель Михаил трактует именно то, что происходит сейчас на армяно-азербайджанской границе.
То есть американские...
Уши чьи-то торчат там, да, американские уши.
Ну, понимаете, уши американские торчат везде. Я хотел бы заметить, что бывший уже помощник президента по национальной безопасности, тот самый, который так прославился сейчас с публикацией своей книги, буквально накануне своей отставки, несколько месяцев назад, он приезжал в регион, он был в Армении и намекал на то, что Армении надо перелистнуть страницу прошлого, имея в виду отношения с Россией, прежде всего. И намекал, что это может быть как бы бонусом для Армении и так далее. Но в случае с Соединенными Штатами не все так однозначно. В Соединенных Штатах очень влиятельная армянская община, которая влияет в том числе на принимаемые в Конгрессе решения. Ну вот, рэпер Уэст стал кандидатом в президенты, а жена у него Ким Кардашьян.
Мэр Лос-Анджелеса, кстати, выступил в поддержку армян, потому что в Лос-Анджелесе самая крупная диаспора,
да, живет, община. Там около миллиона человек проживает армян и так далее. То есть они довольно влиятельны в этом смысле. И не так однозначно политика Армении сейчас. Вот, конечно, Соединенные Штаты мы пытаемся балансировать в определенном смысле между Арменией и Азербайджаном, не допускать между ними конфликта, а Соединенные Штаты, они были озабочены сохранением своего военно-политического союза с Турцией. Сейчас это выглядит по-иному, чем много лет назад, когда Соединенные Штаты, например, отказывались признавать геноцид армянского народа, да, в Османской империи. Сейчас они его признали.
Но, говорят, признали в контексте, значит, там, разногласий с Турцией. То есть это как бы тоже политический
Безусловно.
Инструмент.
Мы вот без всякого контекста разногласий с Турцией, вот по моему докладу в Первой Государственной Думе в 1995 году, признали безоговорочно геноцид армян в Османской империи, хочу подчеркнуть,
да,
в 1915-1922 годах. Это произошло, и мы объявили 24 апреля День памяти жертв геноцида. И то, что геноцид был, нет никакого сомнения. А мы должны были признать, как мне кажется, именно потому, что армян-то обвиняли в чем тогда, когда проводили этот геноцид, что они являются все предателями, союзниками России в Первой мировой войне. Что было совершенно неправильно, но надо отметить, что да, армяне, безусловно, сочувствовали России, потому что армяне жили и в России, и в Турции. И они знали, кто их защищает, когда им бывает тяжело. Вот, собственно, и сейчас такая ситуация. Вот эта близость наша историческая, национальная, религиозная, всякая иная, она тоже влияет, безусловно, и не может не влиять, как бы никто не считал ее несовременной.
Вот тут многие обращают внимание, что если обратить на карту постсоветского пространства, то так сложилось, как бы, точки напряжения. Угу. Значит, последнее, это, естественно, Донбасс, до этого Нагорный Карабах, а еще Абхазия с Южной Осетией. И так получается, что как бы конфликты на границе, вот они создаются, потом и невозможно это десятилетиями решить. А и непонятно почему, потому что как бы...
Непонятно почему.
Почему?
Потому что развалилось общее государство. Общее государство и все вопросы, которые в рамках этого государства были закатаны под асфальт, они вылезли на поверхность.
Но они были закатаны, то есть, как бы, если бы их не закатали, они бы тоже были.
Нет, они были, они были.
Они были.
Они были, они объективно существуют.
И это навсегда, вы считаете?
Нет, это не навсегда, это, ну вот мы, есть пример, там, скажем, Германии с Францией, есть же пример. Так. Да, на протяжении, ну, по крайней мере, всего 19 века и доброй половины 20 века, все время, как бы, периодические войны между ними, и все время Эльзас, Лотарингия, это в одной стороне, это в другой стороне и так далее. Но часто этот вопрос снят?
Да.
Снят. Значит, что касается, в данном случае, хорошо, давайте перейдем к Приднестровью. Вот Приднестровье. Значит, Приднестровье, очевидно, с 92-го года, ну, может быть, и раньше, существует отдельно от Молдовы и развивает свою концепцию государственности, которая основана на многонациональности. Там и русский, и молдавский, и
румынский.
Украинский язык. Угу. Нет, не румынский, а молдавский.
Молдавский, да.
Вот он как бы является государственным. Рядом Молдова, которая действительно уже успела переименовать молдавский язык на румынский. Кстати, хочу заметить, что Молдова исторически возникла раньше всякой Румынии. Так, исторически. Было княжество Молдова, не было никакой Румынии. Но, значит, силы прорумынские в самой Молдове настолько готовы в любой момент сдать свою независимость соседней Румынии, что, собственно, этого никогда и не скрывали. И ведут именно к этому. Но в Молдове происходит борьба между теми, кто хотел бы сохранить государственность Молдовы, независимость ее. Вот, и хотел бы, кстати говоря, возвращение Приднестровья, это вот Додон, социалистическая партия и так далее. И теми, кто, конечно, с удовольствием хотели бы обратно Приднестровье, но при этом они спят и видят, что Молдова не сегодня-завтра станет частью этой самой Великой Румынии. И они этого не скрывают. И вот здесь есть определенный разлом, и этот разлом случился как раз в годы развала Советского Союза, потому что оголтелый национализм Молдове, языковый, прежде всего, Приднестровский конфликт в основе своей языковой. Чемодан, вокзал России. Это ведь лозунг митингов в Кишиневе 90-го, 89-го, 91-го годов. Люди, которые митинговали, оказались неспособны оценить все то, что принесло им участие в общем государстве, и то, чего они после этого лишились на сегодняшний день. Потому что они раньше были богаче соседней Румынии, вот персонально
сейчас
просто.
Беднее.
А сейчас беднее.
Реваншизм какой-то националистический.
Ну, безусловно, безусловно. Хотя сейчас ситуация несколько иная, и этот Приднестровский конфликт, в отличие, скажем, от Карабахского, он не переходит в какую-то горячую фазу. С 92-го года выстрелов нет, в том числе благодаря вмешательству России, Лебедя, 14-й армии и так далее в свое время. И присутствую сегодня там российских миротворцев. Но зуд есть определенный, попытки заставить Приднестровье капитулировать, есть меры, связанные с блокадой Приднестровья экономической и так далее, они наращиваются, причем в этом участвуют и те, кто хотят, чтобы Приднестровье вернулось в Молдову и осталось Молдова независимой, и те, кто хотят, чтобы Молдова была
в Румынии. Но это же опять вряд ли произойдет. Тут кто-то пишет 346, да, гагаузы в Молдавии живут по законам России, а Виталий говорит, с приднестровским паспортом ты особо никуда не уедешь, гражданам этой территории приходится брать или молдавский паспорт, или российский оформлять, или украинский паспорт оформлять.
Верно.
То есть история с раздачей гражданства, по сути, это универсальный прием помощи тем территориям, где нерешенный конфликт.
На самом деле, можно сказать и так, но это одновременно, хочу заметить, и способ помочь тем людям, которые оказались в безвыходной ситуации. Мы ведь не только Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии тоже давали, и теперь в Донбассе даем свое гражданство. А что же нам еще делать, если конфликт, скажем, в том же Донбассе длится уже больше, чем шла Великая Отечественная война, и при этом конца края этому не видно из-за позиции, как мы считаем, Украины. А люди-то, они там в этой ситуации вынуждены жить, а их там несколько миллионов человек, это же ведь не два человека, не три, не пять, не десять. И, конечно, мы видим необходимость, я вот горячо поддерживаю все, что было сделано на этот счет в прошлом году, указы президента, сначала один, а потом второй, которые дали возможность...
Об облегчении получения гражданства.
Получить гражданство, да. Не выходя, кстати говоря, это все было сделано очень корректно, не выходя из гражданства Украины или гражданства ДНР, ЛНР, у кого какое. Вот, и мы пошли дальше, мы, как вы знаете, сейчас вообще отменили необходимость выхода из чужого гражданства при получении гражданства России, если человек живет в России. А теперь следующий шаг, вот, который я пытаюсь... пробить, это чтобы мы отменили вообще необходимость выхода наших соотечественников из гражданства тех стран, в которых они оказались, если они хотят при этом еще получить гражданство России. Очень много русских живет по всему миру, и они не имеют реально возможности и планов сегодня всех перебраться в Россию, вот, но они хотят подтвердить свое для себя и своих потомков устойчивую вот эту правовую связь.
А почему так сложно, вы говорите?
А потому что по нашему закону, требуется пока, до сих пор, если вы живете за пределами России, выйти сначала из гражданства страны, где вы живете, а потом, значит, претендовать на российское
гражданство. Но это же решается одним указом, по сути. Почему так сложно?
Нет, это не решается одним указом. Это решается революцией умов, которые к этому причастны. А вот это гораздо сложнее, чем просто написать указ. Указ-то ведь пишут люди, а они по-разному водят ручкой, понимаете, по бумаге. И пишут разные слова.
Это правда. Но здесь еще же Захар Прилепин недавно выступил. Он вообще призвал провести референдум о присоединении Донбасса. Хотя, казалось бы, в Кремле было однозначное заявление, и неоднократно причем сделанное на эту тему. А зачем опять ворошить-то это дело?
Ну, вот вы это сказали. Я хочу обратить внимание, что как раз сегодня я в какой-то мере, надеюсь, объяснил, почему я, например, не согласен в этом вопросе с Захаром Прилепиным. Я имею в виду свою статью, колонку в «Московском комсомольце».
Да, я читал.
Она, я процитировал Высоцкого. Чуть помедленнее, Коня, чуть помедленнее. Значит, безусловно, Захар Прилепин человек искренний, патриотичный. Сейчас он хочет обрести себя в политике. Но вот то программное предложение, которое они афишировали на старте этой новой политической силы, называется «За правду», оно, на мой взгляд, ну, или наивно, или провокационно. То есть о чем идет речь? О том, чтобы внести в Конституцию запись, по которой на всех территориях за пределами России, где проголосуют 75% за включение в состав России, чтобы мы вот в Конституции записали, что мы тогда согласны на вступление этих территорий в состав России. Вообще, я сейчас не хочу углубляться очень в историю, но я хочу сказать, что прежде чем принять Украину, украинские земли в состав Московского царства в 1654 году Боярская дума и царь думали об этом 6 лет. А вот по мнению людей, которые вот написали эту программу, может быть, и самого Прилепина, вообще думать не надо.
То есть надо... опирается на мнение жителей Донбасса, понимаете, он же так может тоже опираться, сказать. Опирается на мнение жителей Донбасса.
Да, но мнение жителей Донбасса на этот счет у меня сомнений не вызывает, по крайней мере, тех, которые живут в ДНР, ЛНР. Да, они хотели бы вступить в Россию. Я сказал о том, что очень может быть, что так и произойдет в конце концов. Но это будет означать поражение всей той линии, которую мы ведем на то, чтобы реализовать Минские соглашения. Потому что ведь речь идет не только о людях, которые в Донбассе, но и тех, которые останутся в этом случае на другом берегу. И там, среди тех, кто останется, будет тоже очень много русских, русскоязычных, потенциальных наших или действительных наших соотечественников. И нужно им это все объяснить. Почему мы, подписываясь под Минскими соглашениями, сейчас ломаем, отзываем фактически свои прежние мнение и свои обязательства, ну, не подписываясь, по крайней мере, гарантируя, мы не подписывались, но гарантировали их. И более того, сделали их документом Организации Объединенных Наций. Мне кажется, это очень наивно думать, что вот так автоматически все решать. И первое же предложение, которое прозвучало, собственно, какие территории надо, вот сегодня-завтра было перечислено Приднестровье, значит, ДНР, ЛНР, Абхазия, Южная Осетия. Ну ладно, Южная Осетия в самом деле хоть завтра вступит в состав Российской Федерации.
Тем более, там потому что у всех практически.
Она хочет объединиться не только с Россией, конечно, но и с Северной Осетией, разделённой осетинский народ. А вот Абхазия на официальном уровне совершенно не питает таких планов в состав войти Российской Федерации.
Достаточно быть просто республикой
отдельной. Вот, она рядом находится, с ней отношения все установлены, мы помогаем, это то хорошо, то плохо происходит, но во всяком случае люди там, которые вершат процесс, они не готовы сегодня сдать свою независимость, за которую они боролись, воевали, умирали, погибали и так далее. Россия, кстати, по-разному себя вела, при Ельцине так блокаду им устраивала в 1994 году. Вот что это вот они готовы променять на то, что вот, значит, их запишут в Россию. Значит, Приднестровье, я очень переживаю за Приднестровье, и люди в Приднестровье это знают. Я пытаюсь добиться для них преференций по гражданству и так далее. Но вот завтра объявить, что Приднестровье в состав России войдет, это значит создать для себя ситуацию, при которой мы сами эффективно помочь этому российской территории Приднестровья не можем, потому что мы отделены от него Украиной. С одной стороны, Молдовой, с другой. Господин Рогозин, который был вице-премьером, не смог прилететь на территорию Кишинева, потому что ему закрыл Украина и закрыла Молдова. И в результате он вынужден был вернуться. Вот даже до такого доходило совсем недавно. Часто нет такой ситуации, но совсем недавно
она была. А почему сложно, вы говорите, облегчить и добиться неких преференций даже по получению гражданства? Вот тут 779-й говорит, я получал гражданство, при этом прошел 7 кругов ада, и везде только в карман заглядывают.
Ну, это предмет для другого разговора, как у нас вообще миграционное дело поставлено. Я считаю, что оно поставлено неправильно и принципиально не точно. На государственном уровне определено, кто за это отвечает. Потому что считать, что Министерство внутренних дел, оно сегодня отвечает за миграционный процесс, может снять все проблемы в миграционном процессе, это ошибка. Миграция – это процесс не только правоохранительный, к чему дело у нас сводится, это еще процесс социальный, экономический, всякий иной. Но может ли министерство, которое не ведет экономическую политику, может ли оно создавать приоритеты для мигрантов?
Ну, только базами руководит.
Вот оно, и получается, что все сводится исключительно к формальной стороне дела. И вот я считаю, что пора, и мы настаиваем на этом, по-новому решить вопрос о том, кто у нас отвечает за мигрантов. Конечно, МВД всегда будет отвечать за вот эту правоохранительную сторону. Но есть масса других вопросов. Вообще, откуда нам приглашать мигрантов, откуда, наоборот, не приглашать? Значит, как нам обеспечить в этом миграционном процессе приоритет репатриации? Потому что есть такой частный вид миграции, возвращение соотечественников.
Да.
И это для нас как раз очень правильный ход.
Просто, как говорят, так быстро, довольно легко получалось это на фоне вала украинских беженцев, когда им давали тоже преференции, люди относительно быстро получали гражданство, а потом вдруг эта история затормозилась.
Нет, они не быстро получали гражданство. Это у нас впечатление такое возникло. Быстро получили граждане, жившие в Крыму.
Да.
Да, в это порядке оптации называется. Просто взяли, им дали. А все остальные до сих пор мыкаются, потому что 2 миллиона переехавших к нам, бежавших к нам с Украины, во-первых, не получили статуса полноправного беженца. Правительство изобрело статус временных беженцев. У нас такого не было. Это постановление правительства.
С надеждой, что они якобы вернутся, наверное.
Не только с этой надеждой. С надеждой, что они не потребуют тех подъемных, которые следуют, если их назвать беженцами по закону о беженцах. Просто из фискальных соображений. Значит, сэкономили.
Да.
Во-вторых, значит, у нас до сих пор украинцы, живущие на территории России, граждане Украины, в том числе и бежавшие с территории Украины, ну, естественно, переехавшие, вот после 2014 года, они иного статуса не имеют, кроме как граждане страны, с безвизовым способом пересечения российской границы. Это значит, что если они, у них нет вида на жительство, ну, гражданство, конечно, там, разрешение на временное проживание, то они на 91-й день пребывания должны выехать все равно куда, но за границу Российской Федерации.
Туда-сюда, да.
На следующие 90 дней. Зачем это нужно? Мы предложили провести миграционную амнистию, отменить это правило 90 дней. Вот на сегодняшний день висит замок на этом предложении, потому что не готовы наши партнеры в исполнительной власти на это пойти. Почему? Рациональному объяснению вот это для меня не поддается.
Всем кушать хочется.
Может быть, но не хотелось бы так думать.
А Виталий говорит, родина и страна может быть только одна. Если человек хочет стать россиянином, откажись от прежнего паспорта максимально быстро, без проволочек, выдать наш паспорт. А вот это интересная история, при том, что есть же страны, которые за инвестиции продают гражданство. Почему такая сакральная
история?
Так
мы за инвестиции тоже предлагали гражданство, но немного было охотников. Но я хочу сказать, что он не прав вот в каком отношении. Значит, легко вот рассуждать здесь, в России, что надо отказаться и так далее. Вот я считаю, что если бы мы в свое время прислушались к мнению разных людей, в том числе к моему, то вообще этого конфликта на Востоке, а может быть и переворота этого бы не было на Украине. Потому что если бы мы в 90-е годы пошли по пути предоставления гражданам Украины, желающим этого гражданства России, так, без требования выхода из гражданства Украины. Потому что люди живут на Украине, у них там собственность, у них там карьера, у них там интересы, у них там дети, у них там могилы, и они не хотят все бросать, срываться с места, в неизвестность уезжать, в Россию. Тем более, что Россия не готова их очень часто принять и обустроить. Они при этом чувствуют себя людьми русскими по духу, они говорят, давайте, дайте нам
паспорт,
паспорт российский, чтобы мы... Если бы мы пошли на это, то то, несмотря на все противодействие Украины к 2014 году, а оно противодействовало, Украина двойного гражданства официально не признает. Правда, и санкции не вводит, потому что масса депутатов, министров имеют второй паспорт, американский, израильский, против этого никто не возражает. А вот российский, да, это ужас. Почему?
Политика?
Потому что тогда, к 2014 году, от трети до половины граждан Украины, я уверен, кроме украинских, в кармане имели бы еще российские паспорта. Кто бы тогда попробовал раскачать Украину, устроить там гражданский конфликт и так далее?
Но есть еще поиск...
Постереглись бы.
Есть же еще поиск самостоятельности путем отрицания всего русского, российского,
советского. Ну, этот поиск самостоятельности сохраняется для определенной части населения. Но это же не большинство, это маргинальное меньшинство. Просто оно активное, в отличие от сегодня зачуканного, запуганного большинства. Это большинство... решила, что вот этот миг свободы проголосовала за Зеленского. А потом пришел Зеленский, оказалось, что он мало чем в этом вопросе отличается от предшественника. Потому что при нем с 1 сентября русские школы все прекращаются, русский язык перестает
преподаваться. Сейчас уже говорят в 23-м теперь году. Сейчас говорят в 23-м.
Нет, никто не говорит про 23-й год. Это депутат один внес закон, который просил, чтобы отложили, причем не потому, что он против этого, потому что понимает, что технически невозможно вот так взять все и развернуть. И он предложил на 3 года. Так они же отказались этот обсуждать закон. Он не обсужден, и, собственно говоря, они вернутся в условиях, вернутся к сессии в сентябре, когда уже с 1 сентября будет действовать закон.
Будет запрещено.
Закон. Да, все будет запрещено. Там многие чего говорят. Вопрос-то в том, что официально президент Зеленский, который это все обещал, молчит и ничего не делает, и делает вид, что это его не касается, его интересует только свой рейтинг, интересует, вот его это трогает или нет, а такое впечатление, что не трогает.
А есть еще история с Белоруссией, у нас прям буквально 3,5 минуты остается, но все-таки это не может стать очередной точкой напряжения?
Ну, это является определенной точкой напряжения. Нет, это является точкой напряжения не на границе между Россией и Белоруссией, это является вообще серьезным вопросом, как жить дальше России и Белоруссии в условиях, когда в 99-м году, значит, был подписан договор о создании союзного государства, и мы живем в государстве союзном, но ни в нашей конституции, ни в белорусской по этому поводу ничего не сказано. А
интеграция тормозится.
Вот, а, так сказать, лидер Белоруссии, он в последнее время повадился во всех бедах винить Россию, всячески, значит, намекать на то, что Россия зарится на Белоруссию, что он единственный гарант и так далее, и так далее. На мой взгляд, он ведет себя неразумно, потому что за все те годы, которые он у власти, с 94-го года, он много чего натворил, что не даст ему пролезть в игольное ушко, если бы даже он захотел, например. Хотя вот людям свойственно ошибаться, не только он, а вот его сосед Виктор Янукович, который я хорошо знаю, именно поэтому так себя вел и довел до того, что произошло, потому что ему казалось, что он вот
не мог выбрать
и на Западе,
никак.
И на Востоке. Раздвоение личности возникало. И вот это раздвоение личности ни к чему хорошему не приводит. Первый раз это было продемонстрировано Кучмой, который хотел и на Востоке, и на Западе. На Западе говорили, что мы, Украина, последний бастион против Российской империи. А когда приезжали в Россию, говорили, да мы же ваши свои родные, почему же вы нам газ продаете по другим ценам? Давайте нам по своим.
Но он может измениться, как вы считаете, после выборов? Если переизберется, конечно же, что он будет именно с Россией.
У меня нет никаких сомнений в том, что Лукашенко переизберется. Все равно, сколько бы ни проголосовали, важно, как посчитают. У меня все больше вопрос возникает к тому, а что будет после этого. Потому что, судя по всему, при том масштабе протестов, который уже произошел, так просто, как прежде, это не будет воспринято.
Раньше же тоже были протесты в период.
Были протесты, но впервые они приобрели такой характер, впервые так, ну, грубо, все, кто мог составить хоть какую-то конкуренцию, они оказались отшиты от этих выборов. Это же видно невооруженным глазом.
Константин Затулин был гостем программы «Умные парни», а тут уж много тоже сообщений от наших слушателей, предлагали ввести санкции в отношении тех, кто принимал закон об ограничении русского языка, говорит, сами хотели в 91-м году, что они теперь ноют, говорит Владислав Федорович, ну, может, что-то другого хотели в конце концов.
Нет, в 91-м году они хотели все того же, их просто обманывали, как и всех нас в 91-м году, я же 91-й год помню, я был взрослый в то время.
Спасибо большое, Константин Федорович, первый зампред комитета по делам СНГ и евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Это была программа «Умные парни». А я с вами прощаюсь до завтра. Далее, что у нас новости, потом Юрий Буткин. Всем хорошего вечера.